В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Как Грузия отреагировала на задержание самолета Ryanair и арест оппозиционного журналиста белорусскими властями. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия выступил с посланием парламенту и народу. В Абхазии вспоминают академика Сахарова. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Лидеры Евросоюза сегодня вечером намерены рассмотреть вопрос о новых санкциях против режима Александра Лукашенко из-за экстренной посадки в Минске самолета компании Ryanair и задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
То, что случилось вчера в Беларуси, международный скандал. Жизни европейских гражданских лиц были подвергнуты риску. Это неприемлемо. Поэтому мы вынесли вопрос санкций на обсуждение в Европейском Совете. Мы готовим различные варианты и возможные меры. И я надеюсь, что сегодня вечером мы примем решение по этому вопросу.
Заявил глава Европейского совета Шарль Мишель. Как пишет агентство Bloomberg, возможные меры могут включать запрет полетов на территории Республики Беларусь, запрет национальному авиаперевозчику страны Белавия приземляться в аэропортах Евросоюза и блокировку наземного транзита из Беларуси в Евросоюз. Некоторые авиакомпании уже перенаправляют свои рейсы в обход белорусского воздушного пространства. Так поступила латвийская авиакомпания Air Baltic. Лоукостер Wizz Air поменял свой маршрут из Киева в Таллин. 9 стран также инициировали отказ от полета в белорусском воздушном пространстве и отмену рейсов в страну и обратно. Среди них Чехия, Польша, Германия, США, Великобритания, страны Балтии и Ирландия. Литва открыла уголовное дело по факту захвата самолета. Гражданка России 23-летняя Софья Сапега, задержанная в воскресенье вместе с белорусским журналистом Романом Протасевичем в Минске, сейчас находится в изоляторе на улице Окрестина. Об этом сообщает русская служба BBC со ссылкой на мать девушки Анну Дудич. По словам Дудич, перед задержанием ее дочь успела написать в WhatsApp только слово «мама», после чего связь прервалась. В понедельник родителям удалось таки выяснить, что Сапега находится в изоляторе на улице Окрестина. В чем ее обвиняют, неизвестно. Окрестина – это изолятор временного содержания, куда помещают, как правило, задержанных по административным делам. Его название стало нарицательным после многочисленных случаев пыток и издевательств над участниками акции протеста в Беларуси в августе прошлого года. По словам Дудич, она встретилась с российским консулом в Минске, надеяться на его помощь. Ранее сообщалось, что МИД России запросил доступ к задержанной. Власти Беларуси при этом официально не подтверждали задержание россиянки. Местонахождение самого Романа Протасевича до сих пор остается неизвестным. Член Президиума Координационного совета белорусской оппозиции, бывший министр культуры страны Павел Латушко, комментируя задержание Протасевича, заявил, что Лукашенко, по сути, совершил акт государственного терроризма.
Признание его международным террористом означает прекращение всех возможных контактов с ним, с режимом, в том числе финансовых. Я думаю, что для Российской Федерации это будет составлять очень серьезные проблемы какой-либо финансовой коммуникации с режимом. Мы знаем, что сейчас на московской бирже режим хочет разместить белорусские облигации. Но если российские банки готовы купить эти облигации у международного террориста, пожалуйста, но мы же понимаем, что никто платить по таким долгам уже не будет.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, между тем, призвал не оценивать ситуацию сгоряча.
Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не в попыхах, а на основе всей имеющейся информации, тем более, что представитель Министерства иностранных дел Республики Беларусь сделал развернутое заявление, подчеркнул готовность белорусских властей действовать в этом вопросе транспарентно, готовность следовать всем международным правилам и гарантировать полную транспарентность, включая в случае необходимости прием международных экспертов.
Минск заявил, что высылает посла Латвии и других сотрудников посольства этой страны в связи с инцидентом, связанным с государственным флагом республики в Риге. В ответ на это Латвия заявила о высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений. Ранее мэр Риги Мартынеш Стаки сообщил, что на чемпионате мира по хоккею, который проходит в латвийской столице, вместо государственного флага Беларуси подняли бело-красно-белый стяг, который использует белорусская оппозиция. Стакис объяснил это решение тем, что считает государственный символ Беларуси поддерживающим терроризм. Международная организация гражданской авиации считает, что инцидент в Беларуси с самолетом компании Ryanair, возможно, является примером нарушения Чикагской конвенции 1944 года. Этот международный акт лежит в основе деятельности современной гражданской авиации, подчеркивает «Голос Америки». Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку в Минске самолета государственным угоном и воздушным пиратством со стороны белорусских властей. Глава Ryanair отверг претензии в адрес пилотов, сказав, что они сделали все, что было в их силах, чтобы обезопасить пассажиров и безопасно завершить полет. По словам главы авиакомпании, очевидно, что целью властей было задержать журналиста и его спутницу. Он также считает, что в самолете были агенты белорусского КГБ, которые в Минске сошли с рейса.
Эхо Кавказа. Новости.
Правительство Литвы запретило прием самолетов, которые летели над территорией Беларуси, сообщает портал Delfi. Также запрещен вылет из литовских аэропортов тем самолетам, которые намерены пересечь воздушное пространство соседнего государства. Как объяснил министр транспорта и сообщения Мариус Кодис, этот запрет коснется 26 рейсов в сутки. Теперь авиакомпании должны будут выбрать другой маршрут. Ранее от полетов на территории Беларуси отказалась латвийская компания Air Baltic и ряд других авиаперевозчиков. Вероятная встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина может пройти в Женеве. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на 4 источника в администрации президента Америки. На потенциальной встрече лидеры двух государств обсудят деэскалацию конфликта в отношениях Вашингтона и Москвы. Сегодня же стало известно о консультациях советника по нацбезопасности США Джейка Селливана и главы Совета безопасности России Николая Патрушева. В их совместном заявлении говорится, что встреча стала важным шагом в подготовке российско-американского саммита. Как утверждается, стороны согласились, что в нормализации отношений Москвы и Вашингтона заинтересованы обе стороны. Ранее Джо Байден заявил, что ожидает встречи с Путиным во время своего визита в Европу в середине июня. За это время у президента США запланированы встречи с лидерами НАТО и Евросоюза. В мае госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Госдепартамент заявил, что Вашингтон хочет более предсказуемых отношений с Москвой.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Тбилиси у здания посольства Беларуси прошла сегодня акция протеста. Ее участники осудили задержание белорусского журналиста и бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала «Некста» Романа Протасевича. Задержание было произведено после экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair, направлявшегося из Афин в Вильнюс. Рассказывает Анастасия Славинская.
Грузия не поддерживает диктатора. Лукашенко плюс Путин – террористы. Свободу Беларуси. Было написано на плакатах, которые участники акции принесли к посольству. К немногочисленной акции в грузинской столице присоединились и граждане Украины, проживающие здесь. На вопрос, почему люди решили собраться сегодня у посольства Беларуси, один из них заявил.
Обезумевший белорусский фюрер после пошатнувшейся власти решил мстить всем. Мы должны максимально давить на наши власти, на власти Грузии, на власти Украины, с тем, чтобы они вводили как можно больше санкций против обезумевшего Лукашенко, который занимается международным терроризмом,
сказал один из участников акции. Накануне во время совершения рейса Афина-Вильнюс, когда лайнер Ryanair находился уже недалеко от литовской границы, поступила информация о минировании самолета. В сопровождении истребителя МиГ-29 борт был принудительно посажен в Минске, после чего правоохранители задержали находившегося в самолете Романа Протасевича. Его мать Наталья Протасевич в интервью «Некста» заявила, что надеется на помощь международного сообщества.
И мы сразу все это поняли, что этот бред, который там пишут, что подозрение минирования, не сразу все поняли, что это спланированная соответствующими структурами спланированная акция, вот, что это хотели просто-напросто Романа, конечно. Таким образом, вот так вот его забрать. Я только хочу сказать, что мой сын, это просто герой. Просто герой. Вот, и я очень надеюсь, что международное сообщество сейчас поднимется, что очень надеюсь на это.
Сказала Наталья Протасевич. Европейские лидеры и США возложили ответственность за случившееся на режим Александра Лукашенко и потребовали немедленно освободить Протасевича. Ряд стран инициировали отказ от полетов в белорусском воздушном пространстве и отмену рейсов в эту страну и обратно. Среди них Чехия, Польша, Германия, США, Великобритания, страны Балтии и Ирландия. В Литве открыли уголовное дело по факту захвата воздушного судна. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимонита заявила. Это акт государственного терроризма, направленный против безопасности граждан Европейского Союза и других стран, гражданского общества Беларуси, ищущего убежища от преследований режима, а также международной гражданской авиации. Литва потребует четкого и бескомпромиссного ответа от международного сообщества. Воздушное пространство Беларуси небезопасно для всех. Евросоюз должен принять эффективные меры для защиты всех лиц, независимо от их национальности, которые подвергаются риску неадекватных действий режима. Вместе с международными партнерами мы будем работать над тем, чтобы закрыть воздушное пространство Беларуси для международных рейсов. МИД Беларуси и России, в свою очередь, заявили о давлении со стороны Запада. Как заявил РИА Новости пресс-секретарь МИДа Беларуси Анатолий Глаз, на Западе делают поспешные выводы, и белорусские власти, по его словам, в состоянии гарантировать полную транспарентность в случае необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации. Представитель МИД России Мария Захарова обвинила страны Запада в двойных стандартах. Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Беларуси шокирующим. Использование информационно-политических кампаний для формирования через СМИ соответствующего восприятия уже должного эффекта не приносит. Сеть помнит все случаи насильственных похищений, принудительных посадок и незаконных арестов, произведенных блюстителями порядка и хранителями морали, написала Захарова на своей странице в Фейсбуке. В то же время грузинский МИД накануне ограничился коротким твитом.
Мы приветствуем благополучную посадку Ryanair в первоначальный пункт назначения, Вильнюс, и счастливы за людей на борту. Все пассажиры должны пользоваться свободой безопасного путешествия. Их принудительное задержание совершенно недопустимо.
Президент страны Саломе Зурабишвили, сегодня откликнувшаяся на произошедшее в Минске, была более категорична.
Принудительная посадка рейса Ryanair в Беларуси и арест журналиста недопустимы. Такие действия нарушают слишком много международных норм, чтобы их можно было игнорировать,
написала президент в Твиттере. Политолог и эксперт по международным отношениям Геджа Паридзе полагает, что опубликованное МИДом Грузии было попыткой не обидеть белорусские власти, которые не признали независимость оккупированных регионов Грузии, но при этом все-таки высказаться по поводу произошедшего. Впрочем, на деле, считает Геджа Паридзе, ни то, ни другое у ведомства не получилось.
То, чего они, не буду говорить глупо, скажу мягче, наивно, по-детски, хотели добиться, они не добились. И к тому же получили какой-то свой вариант переписанного твита частной компании, который с репутационной точки зрения нанес очень большой вред стране. Если они все равно собирались обидеть Беларусь, а последнее предложение этого твита, которое касалось безопасности пассажиров, в том случае было направлено против нее, лучше бы тогда совсем молчали. Но если уж сказали, так нельзя было говорить об этом.
В этом смысле последующие заявления, сделанные официальными лицами в Грузии, считает политолог, выглядят как попытка смягчить негативный эффект от заявления, сделанного ведомством. Анастасия Славинская, для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Противники строительства гидроузла вблизи Кутаиси прошли с протестом в центре Тбилиси, где разбили палаточный городок. Они требуют немедленно расторгнуть контракт с компанией-инвестором и сместить министров, подписавших кабальный договор. Ираклио Рагвелидзе следит за расширением выплеснувшегося из Рионе протеста.
После масштабного митинга 24 мая протестующие заняли одну из центральных площадей столицы. Они не собираются расходиться до удовлетворения их требований, угрожая в противном случае парализовать столицу. Властям пришлось отнестись к протесту всерьез. Спикер парламента Каха Кучава для разрядки ситуации предложил посредничество законодательного органа, а глава Кабмина Иракли Гарибашвили, поначалу строго предостерегавший участников протестного движения от радикализации процессов и попытки откинуть Грузию в 90-е, анонсировал встречу с инвестором на Махванской ГЭС, чтобы более детально пройтись по всем пунктам контракта.
Моя позиция по Намахванской ГЭС такова. Мы сделали все возможное, чтобы предоставить нашим гражданам максимум информации. Мы предложили митингующим формат диалога. Было много попыток сделать это. Были задействованы министерства. Кроме того, я поручил Минюсту еще раз провести исследование независимыми экспертами на предмет соответствия контракта международной практике. Вопросов быть не должно. Я лично выясню, нет ли в этом соглашении чего противозаконного.
Заявил Гарибашвили. В ответ организаторы акции заявили, что диалога не будет до выполнения требований, в числе которых расторжение всех контрактов, а также объявление полного моратория на проведение работ в долине Рионе. Министр экономики должен подать в отставку, а все, кто участвовал в разработке этого соглашения, должны быть привлечены к ответственности, ответил премьеру с площади Варлам Голетяни, лидер защитников Рионского ущелья.
Премьер-министр непоследователен. Поначалу он доказывал, что митинги были вдохновлены силами извне. Затем он окрестил нас маргинальной и экстремистской силой. А теперь мы узнаем, что соглашение было отправлено в Министерство юстиции на экспертизу для выявления нарушений. Правительство формирует десятки дискредитирующих нас страниц в Facebook. На это тратятся государственные деньги. Нас называют горе-патриотами и говорят, что хотим вернуть страну в 90-е годы. Неадекватная оценка, на которую наше общество должно достойно отреагировать,
заявил Варлам Голетяни. У нынешнего протеста особый подтекст. Впервые в нем не участвуют политики. Их попытки принять участие в митингах не нашли поддержки у организаторов. Парламентская оппозиция также отнеслась к протесту прохладно. Происходящее очень показательно. Оно знаменует глубокий кризис, в котором оказался весь политический класс Грузии, считает философ и публицист Георгий Майсурадзе.
Здесь люди со всей Грузии, которые протестуют против тяжелого социального фона, сложившегося благодаря правящим элитам Грузии. В реальности страна оказалась в руках влиятельных бизнес-групп, которые диктуют политику 95% населения. Политический класс совершенно оторван от реальности. Его ничего не волнует, кроме грызни из-за мандатов и должностей. И в этом власти и оппозиции едины. Между ними нет идеологических или мировоззренческих различий. Они рассматривают страну исключительно с точки зрения личной выгоды. Эта кучка политиков от бизнеса, не брезгуя ничем, желает максимально быстро распродать природные богатства страны. Никакой идеи и стратегии развития страны у них нет. Все рычаги власти служат личному обогащению. Люди это ощущают. Отсюда консолидированный протест. Тут все, и рабочие из чаатурских рудников, и бастующие работники заводов минеральных вод.
Ближе к вечеру протестующие заблокировали центральную артерию у Дома юстиции, позже переместившись на площадь Свободы. В планах митингующих перехватить у властей инициативу проведения Дня независимости 26 мая. Призыв к населению проявить солидарность с митингующими звучал сегодня не раз. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Продолжает тему рубрика «Голоса с жителями Грузии» о Намахване ГЭС говорил Серго Брегвадзе.
Как вы относитесь к протестам против строительства Намахване ГЭС?
Я участвую и обязательно продолжу участвовать в акциях против строительства на Махвани ГЭС. Не только потому, что я против строительства гигантских гидроэлектростанций, но и потому, что власти, которые избрал народ и которые должны принимать важнейшие и правильные решения, не могут привести никакого аргумента в пользу этого проекта. Почему решение о строительстве этого ГЭС является правильным? Власти полностью игнорируют требования населения. Они оглохли, не слышат ни просьб, ни требований.
Развитие экономики напрямую и пропорционально связано с ростом потребления электроэнергии. Естественно, ее производство в Грузии очень важно, и что еще более важно, производство возобновляемой так называемой зеленой энергии, которую вырабатывает, например, ГЭС. Исходя из этого, я не вижу альтернативы строительству гидроэлектростанций. Естественно, в том числе тут подразумевается и на Махвани ГЭС. Эта станция должна быть построена, а протест, который сейчас проходит, для меня, мягко сказать, непонятен. Я не могу понять, что может стать альтернативой отказу от строительства ГЭС.
Я нейтрально отношусь к этому вопросу. Понятно, что люди, которые настаивают на том, чтобы строительство столь масштабных проектов осуществлялось с учетом всех норм безопасности, рекомендаций экспертов и интересов местных жителей, полностью правы. Но я согласна и с тем, что для развития Грузии необходимы новые ГЭС. Так страна станет более обеспеченной. Участвовать в акции я не планирую. Во-первых, потому что нейтрально отношусь к этой теме. Во-вторых, потому что в условиях пандемии мне кажется неправильным проведение столь многолюдных акций. Тем более, что участники акции, как правило, не соблюдают никаких норм безопасности. Я считаю правильным, что протесты перенеслись в Тбилиси. Сама я не могу принять в них участие, здоровье не позволяет, но полностью поддерживаю их. Однако мне кажется, что в нашей стране в последнее время очень часто проводят разные акции, и у правящей партии выработался на них иммунитет. Молодые люди пытаются донести свое мнение до наших властей, борются за свое будущее, однако на них просто не обращают внимания. Это очень плохо, им показывают, что их мнение ничего не значит, и напрямую говорят, пусть все будут вещать и страдать, пока мы богатеем. Вот мое мнение.
Протестом по поводу строительства ГЭС я отношусь положительно. Если бы у меня такая возможность, он тоже принимал бы участие, но слишком занят на работе.
Этот протест, наверное, вынужденный, поскольку очень долгое время люди убеждают наше правительство в том, что этот проект ничего, кроме беды, не принесет Грузии. На них никто не обращает внимания. Конечно, у них не осталось другого выхода, кроме как начать акции в Тбилиси. Это новый этап в попытке добиться чего-то. Вообще, противников строительства этой ГЭС очень много, намного больше, чем сторонников. Явно не все в порядке и с договором с компанией-застройщиком. Наверняка что-то еще от нас скрывают. Несложно догадаться, что это строительство пойдет в убыток для Грузии. Поэтому я поддерживаю участников протестов и присоединяюсь к ним.
Сергей Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Даже до сих пор при у них самоча была не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. На вентина домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Парад неудачников. Хуже власти только люмпен, считает наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия. И ждет, когда рассеется очередное воплощение 80-х-90-х годов выступления очередных противников крупной гидроэлектростанции. Его взгляд из Тбилиси.
Воскресная акция специалистов по части стрельбы по собственным ногам, на этот раз против строительства на Махванской ГЭС, показала много чего интересного о грузинском обществе. 30 лет капитализма и рыночной экономики. 30 лет полного краха всех традиционных грузинских представлений о жизни. 30 лет демонстрации того, что там, где эмоции превалируют над разумом, бардак неизбежен. И все без толку. Мы вернулись в конец 80-х годов. 3 десятилетия коту под хвост. Послушайте, что говорит традиционный грузинский люмпен-пролетариат. Прячьте подальше календарь и не заметите никакой разницы с 80-ми годами. В общем, ничего неожиданного в этом этом нет. Мы ведь живем в стране, треть которой торгует на рынках и улицах точно так же, как в начале 90-х годов. Не изменилось ничего, даже внешняя сторона вопроса. 30 лет независимости и рыночной экономики оказалось недостаточно для того, чтобы местные люмпены хотя бы перестали гадить вокруг себя. Все те же ржавые полки, та же грязища вокруг. Смотришь вокруг и ждешь, когда мхедрионовцы с автоматами прибегут. Понятно, что на этом фоне высокие материи капитализма, вопросы собственности, роли государства в экономике – это даже не китайский, а нечто намного сложнее. А вообще, в каком-то смысле, надо сказать спасибо организаторам и участникам акции протеста. Почувствовал себя на 30 лет моложе. Такое нечасто встретишь. У грузин есть одна черта характера. Если надо сделать что-то хорошее, то их не раскачать. А вот стоит только появиться шанс что-то сломать, разрушить и втоптать грязь, они сразу же проявляют чудеса организованности. Вот если надо собрать по 5 лари, чтобы починить сломанный лифт, это будет проблема десятилетия. Уважаемые граждане, которые на бензин тратят больше 5 лари в день, как только дело дойдет до починки лифта, будут возиться несколько месяцев, переругаются друг с другом, и, возможно, когда у них на ногах вырастут мышцы от ходьбы, они, наконец, сумеют что-то организовать. Но вот как только надо скинуться на бухло, тут же чудеса организованности. Ну, прямо Германия. Так и тут есть тысячи причин, которые требуют от грузин показать характер, выразить возмущение, выйти на улицу, стукнуть по столу. Но нет, всем как-то некогда. Все чем-то заняты, но стоит делу дойти до любимой народной забавы, стрелять себе по ногам. Время, энергия и даже деньги тут же находятся. Смотришь на эту толпу и мысленно спрашиваешь ее, ну когда же вы взбунтуетесь из-за чего-нибудь стоящего? Как говорится, а в ответ тишина. Им некогда. В том, что касается самоповреждения, граждане Грузии, вне зависимости от взглядов и убеждений, собираются вместе. Левые, правые, анархисты, черносотенцы. Каждому хочется пнуть ногой то, что еще не развалилось за 30 лет и кое-как уцелело. Не доглядели. Надо исправить. Мнения, которые выражают сторонники движения против строительства ГЭС, не оставляют в стране ни единого шанса на развитие. Иногда кажется невозможным, что люди за 30 лет так ничего и не поняли. Но факт. Ничего не поняли, никаких выводов не сделали. Если вдруг завтра вернуть финансовые пирамиды, снова побегут продавать квартиры, а когда их в очередной раз кинут, соберутся у здания правительства с требованием вернуть им потерянные деньги. Я же говорю, помолодел на 30 лет. Худонскую ГЭС нельзя строить, там грузинские птички летают и по-грузински песни поют. Нельзя продавать землю инородцам. Грузинская земля должна принадлежать грузинскому народу. Это конец 80-х. Поколение наших отцов, которые привыкли жить за счет государства и уверенные в том, что будет продавать буржоми и жить припеваючи. И вот 2021 год. Поколение их детей, которое уже давно поняло, что буржоми может содержать разве что собственных акционеров, да еще пару сотен сотрудников. Но речи те же. Поменяйте названия и фамилии, скажите участникам акции, чтоб поглубже спрятали мобильные телефоны, и все. Здравствуйте, 80-е. Наивность на грани глупости. Инвестор не должен строить ГЭС, пусть строит государство. Да, государство из бюджета 800 миллионов долларов, больше, чем все пенсионное обеспечение и все расходы правительства на здравоохранение вместе взятые. Пусть государство попробует построить за свой счет хотя бы одну крупную ГЭС, и полстраны просто остановится. Грузинская земля должна принадлежать грузинскому народу, говорят те, кто свои села в основном забросили и живут в Тбилиси, где занимаются непонятно чем. И уж точно им не понять, что самая плохая земля – это бесхозная, которая просто засыхает, а делать нечего. И лучшее проявление уважения к предкам – это работающая земля, которая создает что-то новое. Не можете сами присмотреть за своей землей, что ж, не мешайте тому, кто может, и тогда всем будет хорошо. В общем, все вроде бы просто, но иногда самое сложное для понимания – это как раз простейшие вещи. Какими будут перспективы лево-право-либерально-фашистско-коммунистического парада неудачников, целью которого является навсегда сохранить Грузию отсталой провинциально-деревенской страной, каковой в значительной степени она является сейчас? Вряд ли этому движению удастся по-настоящему развернуться и продолжить массовое выступление. Как говорится, это Грузия, детка, и сюрпризы, которые ее народ постоянно представляет оппозиции, коснутся и стрелков по собственным ногам. Более или менее массовая акция, которая состоялась в воскресенье, истощится и через пару дней останется лишь пара сотен активистов. Так было с десятками других акций, проводимых оппозицией, у которой совместный рейтинг, кстати, больше 50%. Какие есть основания предполагать, что у альянса фашистов с либералами получится что-то лучше? Так что никаких серьезных серьезных последствий этого убогого цирка в Тбилиси не будет уже через пару дней, и это шанс для власти освободиться от постоянного страха перед разного рода вредителями. Возможно, когда мечтатели убедятся в том, что люмпен-пролетариат в качестве противника безопасен и нет никаких причин его бояться, возможно, тогда, наконец, власть поймет, что применять силу можно не только против оппозиции. И, возможно, тогда форменное безобразие, которое в последние 7-8 лет творится вокруг проектов строительства стратегически важных электростанций, наконец прекратится.
Это был взгляд из Тбилиси Тенгиза Аблотия.
Рубрика «Панорама» по четвергам на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Участники акции протеста против строительства на Махване ГЭС сегодня перекрыли проспект Руставели в Тбилиси, а также устроили шествие в городе. До этого они перекрыли автомобильную дорогу столичного дома юстиции. Призвали общество присоединиться к акции протеста. Как заявил один из организаторов Варлам Гулитяни, протест будет продолжаться до тех пор, пока их требования, главное из которых отказа от строительства ГЭС, не будут удовлетворены. С завтрашнего дня протестующие обещают приступить к пикетированию основных улиц столицы. Галитяне сказал, что рассмотрит возможность диалога с властями, если будет объявлен мораторий и будет проведено совместное общественное обсуждение энергетической политики страны. Протестующие планируют остаться на площади республики и до истечения срока действия ультиматума на площади республики накануне ими были установлены палатки. Все граждане должны знать, что разговор на языке ультиматумов неприемлем, заявил премьер-министр Грузии Иракли Грибашвили, комментируя угрозу противников строительства крупных гидроэлектростанций парализовать движение в Тбилиси, в случае, если их требования не будут выполнены. По словам грузинского премьера, все должны понимать, что государство будет соответствующе реагировать на любое нарушение. По его словам, в конце мая в Тбилиси приедет учредитель турецкой компании «Энка», которая является инвестором проекта. Цитата: «В процессе переговоров с протестующими принимаю участие я лично, но что касается разговора языком ультиматумов, это неприемлемо. Все это пережиток темных 90-х годов», заявил премьер-министр. По его словам, вся страна помнит тот период, когда якобы из патриотических соображений все активисты политических движений стали экспертами в области энергетики, сельского хозяйства, транспорта, железной дороги и так далее. Цитата: «В итоге они разрушили всю страну, получили гражданскую войну, разрушили все заводы, и даже частично оккупация страны является последствием политики того периода». Исходя из этого, призываю всех вспомнить, что государство является законами и конституцией. Государство будет решительно реагировать на все нарушения, заявил Иракли Гарибашвили. Президент Грузии Салана Зурабишвили назвала недопустимыми экстренную посадку самолета авиакомпании Ryanair в Минске и арест основателя оппозиционного телеграм-канала Next Романа Протасевича. Об этом она написала в своем твиттере. «Такие действия нарушают слишком много международных норм, чтобы их можно было игнорировать», отметила она. Ранее инцидент прокомментировали и в МИД страны. Впрочем, Министерство иностранных дел не стали осуждать действия белорусских властей, заявив, что рады благополучной посадке рейса в пункте назначения в Вильнюсе. Во внешнеполитическом ведомстве Грузии также назвали недопустимым принудительное задержание пассажиров. Между тем, сегодня в Тбилиси у посольства Беларуси собрались десятки человек на акцию против режима Лукашенко и в поддержку белорусского народа и задержанного журналиста Романа Протасевича. В Грузии с сегодняшнего дня начинается вакцинация китайской коронавирусной вакциной «Синовак» по сообщению Минздрава страны. «Синовак», так же как и «Синофарм», является испытанной вакциной, используется для вакцинации граждан старше 18 лет. Цитата: «Для вакцинации нужно получить две дозы с интервалом 21 день. Вакцина «Синовак» получила положительную оценку стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации. Вакцинация от коронавируса является эффективным и безопасным средством защиты. Всемирная организация ведомства по общественному здравоохранению и квалифицированные врачи рекомендуют это делать, говорится в сообщении, распространенном ведомством.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Кинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия сегодня выступил в парламенте с посланием к народу. Чуть больше часа Анатолий Бибилов рассказывал о глобальной и локальной повестке, отношениях с Россией, планы открыть представительство в Дамаске, деле Инала Джабиева. Ирина Келексаева о главных акцентах выступления.
Послание президентом было перенесено на неделю. Первоначально его анонсировали на 17 мая. Свою речь глава государства начал, как он выразился, с позиции глобальной повестки, с вызовов и угроз, которые затронули все страны. Пандемия COVID-19. Он назвал ее главным вызовом минувшего года. Карантинные меры, принятые в Южной Осетии, Бибилов назвал единственно верным решением.
Не в состоянии эффективно бороться даже многие крупные страны, явилась в высшей степени опасной угрозой. Как и в подавляющем большинстве стран, противостояние с коронавирусом не были готовы ни открыть населению наши медицинские учреждения и врачи. Принимая во внимание крайне высокий уровень опасности новой коронавирусной инфекции и масштаб угрозы для населения, правительством было выбрано единственно верное решение ввести карантинные меры и максимально ограничить пересечение и перемещение людей через границы республики.
К теме борьбы с COVID-19 глава государства привязал и действия оппозиционных политических сил.
Несмотря на в целом успешные действия исполнительной власти по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в стране, вслед за усилением угрозы пандемического взрыва, обострилась и внутриполитическая ситуация. Недовольство части населения карантинными ограничениями было использовано оппозиционными депутатами парламента как повод для предъявления различных претензий исполнительной власти.
После этого президент обратился к делу Инала Джабиева и назвал его еще одним поводом для давления на исполнительную власть со стороны оппозиции. Анатолий Бибилов отметил, что сожалеет об отправке правительства в отставку вследствие резонансного преступления.
Совет использовался обвинения в недостаточной эффективности расследования по делу о гибели Инала Джабиева, хотя правоохранительные органы были задействованы все необходимые механизмы следственной работы. От исполнения должностных обязанностей был отстранен министр внутренних дел Игорь Наньев. Однако все это не удовлетворило оппонента. В конечном итоге председатель правительства Игорь Георгиевич Кубаев подал в отставку. Оппозиционные силы в ультимативной форме потребовали даже отправить в отставку генерального прокурора Узмана Хаджираева. На полгода была парализована работа парламента, что нанесло интересам республики и народа. Скажу откровенно, я глубоко сожалею, что основу восстановления части депутатского корпуса принял посадку правительства.
О резонансном для общества деле Инала Джабиева Анатолий Бибилов упомянул еще раз, когда речь в послании зашла о работе силовых структур. Он подчеркнул, что уверен, суд вынесет справедливое решение по всей строгости закона.
Я имею в виду буквально вопиющий случай гибели Инала Джабиева. Из-за чьих преступных действий была брошена грязная тень на милицию. Посыпались обвинения в адрес прокуратуры, правительства. Это преступление никому не должно сойти с рук. Уверен, что следствие скажет свое слово и что суд вынесет справедливое решение по всей строгости закона.
Главные векторы внешней политики, судя по посланию президента, остаются прежними. Сотрудничество и интеграция с Российской Федерацией, дружба с признавшими независимость республики странами. Главная угроза, приближающаяся к границам стратегического партнера России, военный Североатлантический альянс. И Грузия с реваншистскими устремлениями, цитата. «Практически единственным сдерживающим фактором является присутствие России», конец цитаты. Интересным в послании был и посыл на дальнейшее сближение и налаживание контактов со странами Ближнего Востока. Зал оживился, и начали слышаться первые аплодисменты, когда речь зашла о социально-экономической сфере, а именно о повышении заработных плат для бюджетной сферы. Цитата. «В ближайшее время мы рассчитываем при поддержке Российской Федерации достичь повышения уровня заработной платы работников бюджетной сферы Республики Южная Осетия до уровня соответствующих категорий работников Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации в 2021 году. Напомню, что в настоящее время заработная плата бюджетников соотносится с зарплатой по СКФО за 2017 год». Конец цитаты. В заключительной части своего послания народу и парламенту Южной Осетии Анатолий Бибилов, обращаясь к собравшимся, призвал всех думать не о внутриполитической борьбе, а о том, что можно сделать еще для развития республики, для безопасности и благополучия граждан. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. Что сказал Анатолий Бибилов и насколько его выступление было адекватно сложившейся в самопровозглашенной республике Южная Осетия реальности? Юго-осетинские эксперты в разговоре с Муратом Гукимуховым рассуждают о послании юго-осетинского президента.
Депутат парламента 4-го созыва, сопредседатель общественного движения «Союз Алания Россия» Ролан Келесаев говорит, что в этом послании президента ему резануло слух заявление Анатолия Бибилова о необходимости преодоления разногласий и консолидации общества перед лицом внешних угроз. Вокруг кого консолидироваться Анатолий Бибилов не сказал, но это и так всем понятно, потому что лозунг этот не подвергался ревизии с начала 90-х годов прошлого века. В таком неизменном виде он передавался от президента к президенту. Эти 30 лет много чего изменилось, говорит Ролан Келесаев. Южную Осетию признали, взяли под защиту, но послевоенные лидеры как будто не замечают перемен, не хотят отказываться от принципов жесткой централизации власти.
Противоречия, разногласия, дискуссии – это все источник развития нашего общества, развития государства. И вполне понятно, что таких разногласий в начале пути больше, чем в развитых государствах. А нам в очередной раз предлагают помалкивать, то есть слушаться президента. Здесь как он один знает, что надо и как надо делать. Остальные или дураки, или враги. Это еще как-то работало во время конфликта, когда действовали законы войны. Но и тогда я считаю, что нельзя было так сильно закручивать гайки. А после 2008 года это уже абсурд. Складывается такое ощущение, что нынешней элите или нечего предложить, или они просто не хотят ничего другого. Эта элита, скорее всего, направлена на потребление российской помощи, на такую безмятежную счастливую жизнь для себя.
Ролан Келесаев приводит еще один аргумент против подобных консолидаций.
Объединяться можно и нужно вокруг определенных ценностей. А вот объединяться вокруг какой-то личности или политической силы, особенно в государстве, где очень плохо обстоят дела с гражданскими свободами, где не работает закон, опасно. Чревато последствиями, которые могут привести в конечном итоге еще к большему беззаконию и произволу власти.
Депутат от оппозиционной партии НХАС Давид Санакоев один из тех, кому адресованы обвинения президента в циничности, политической незрелости, попытках спекулировать на усталости населения от карантинных ограничений летом прошлого года или использовать в политических целях гибель Инала Джабиева. Депутат отказался разбирать эти упреки, потому что, по его мнению, они уже звучали много раз в разных вариантах и нет никакого смысла обсуждать их снова и снова. В интервью «Эхо Кавказа» Давид Санакоев поделился общим впечатлением от сегодняшнего послания президента.
Мы из этой речи услышали только то, что беспокоит самого Анатолия Бибилова, вот лично его. Конечно, он хотел продемонстрировать себя большим политиком, который очень хорошо осведомлен о том, что происходит в мире. Он хотел подчеркнуть ущербность его политических оппонентов, их несостоятельность. Понятно также, почему большой фрагмент его выступления был посвящен убийству Инала Джабиева. Это признание с его стороны, что это большая проблема для него лично. Не удивила также обычная манера наших руководителей ставить себе в заслугу помощь, которую нам оказывает Россия. Что не прозвучало в этом выступлении, это понимание президентом того, что беспокоит общество. Что мы строим, куда мы идем. А без этого это выступление ценно лишь тем, что мы сейчас чуть-чуть лучше понимаем, что беспокоит лично президента.
А почему, по вашему мнению, президент не стал говорить вот на эту тему, кто мы, куда идем?
Он не знает, куда мы движемся. Почему нет концепции внешней политики, например? Он же дал поручение. Прямое поручение было дано Министерству иностранных дел. Почему нет концепции внешней политики? Потому что он то говорит о том, что входим в состав России, а шагов никаких не предпринимает. То говорит о том, что необходимо работать над признанием. Это говорит о том, что человек не совсем полностью понимает, чего он хочет. Ну, он хочет сыграть и на одной площадке, и на другой, но так не получается. Должна быть определенность.
По мнению Давида Санакоева, сегодняшнее послание – это в основном интерпретация событий, которые президенту ставят в укор. Это попытка переложить на оппозицию ответственность за системный кризис, который лихорадит республику с конца августа прошлого года. В этом мало новизны. Даже в заявлении Бибилова о том, что он сожалеет о своем согласии на отставку правительства. Это ни для кого не секрет. Президент был категорически против таких уступок, но в ту пору премьер Пухаев настоял на отставке, и у Анатолия Ильича просто не получилось его остановить. При этом Анатолий Бибилов обошел вниманием националистскую историю, которая закончилась оборудованным по всем правилам грузинским блокпостом на юго-осетинской территории. Не затронул катастрофических для восточной части Ленингорского района последствий националистского кризиса. И контрабандный скандал, проблемы на границе с временным ввозом. Как они решаются, есть ли подвижки? По мнению Давида Санакоева, и, кстати, не только его, но и некоторых других сегодняшних собеседников, перед президентом не стояла задача максимального охвата местной проблематики. Задача была, если не понравится Москве, то хотя бы сыграть на контрасте. Дескать, остальные и вовсе незрелые. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказ».
На фоне эмоциональных дебатов более 10 часов длились сегодня в грузинском парламенте комитетские слушания по законопроекту об амнистии по делам Гавриловской ночи. Потерявший глаз во время разгона акции Георгий Сулашвили пытался убедить депутатов грузинской мечты не амнистировать силовиков и должностных лиц без согласия пострадавших. На том же стояли оппозиционные депутаты. Что из этого вышло, расскажет Мзия Парисишвили.
Ожидание острых дебатов во время комитетских слушаний по законопроекту об амнистии по делам Гавриловской ночи оправдались с самого начала. Все началось с реплики представителя ЛЕЛО Левана Самушия, которого он бросил на слушание в Комитете по правам человека. Самушия не депутат, не прошел по партийным спискам, но закон позволяет ему участвовать в комитетских обсуждениях. На них сегодня рассматривались две версии законопроекта. Правящая грузинская мечта предлагает амнистировать всех фигурантов дела, при этом вносит пункт, предусматривающий согласие фигуранта дела на амнистию. Оппоненты этот пункт называют не иначе, как пункт для лидера нацдвижения Ники Мелия. Он и его партия еще не решили, прервать бойкот или нет, выступают против амнистии, которую парламент принимает в рамках соглашения по выводу страны из кризиса под эгидой Евросоюза. Оппозиция предлагает убрать этот пункт, но внести в закон условие не амнистировать силовиков и должностных лиц без согласия пострадавших. Отказ правящей силы от этого варианта оппозиционер Леван Самушия назвал попыткой власти снять с себя вину за события Гавриловской ночи.
Вы амнистируете свои преступления и тем самым иллюстрируете себя. Вы торопитесь принять закон, потому что осознаете, что ответственности Иванишвили и всей вашей команде не избежать.
Не поясничай, шоумен, избавь тон, ответил Самуша, депутат от мечты Алуда Гудушаури. А дальше напомнил, что оппозиционер даже в партийные списки не попал, не то что в депутаты, но и этим не ограничился.
Ты не смог привести ни одного аргумента, потому что ты юрист-двоечник с нулевыми знаниями. Ни писать, ни читать не умеешь. И слушать тоже не умеешь.
В ответ Леван Самушия громко кричал, не забыв назвать оппонента унизительным для грузинской мечты словом «коци».
Ты кто такой, что пальцами тут машешь? Рядовой коц. Вы кровавые лужи устроили здесь. Людям глаза повыкалывали, а теперь говорите, что парламент люди штурмом хотели взять. Если так, то я тоже участник этой акции. И арестуйте меня тогда.
Самущие не арестовали, но с помощью пристава попросили из зала. Из-за словесной перепалки, которая грозила вылиться в драку, был объявлен технический перерыв на 10 минут. И несмотря на то, что дальше слушания в Комитете по правам человека длились более 6 часов, оппонентам не удалось убедить правящую грузинскую мечту учесть их мнение. Не смогли переубедить представители правящей силы в этом и сами пострадавшие правозащитники. Они выступили на комитетских слушаниях по юридическим вопросам. Пострадавших во время разгона акции «Гавриловской ночи» было тяжело слушать. Не по той причине, что своим мнением они делились под вечер после изнурительных дебатов. Речь Давида Хвадагиани и Георгия Сулашвили показали, что и спустя 2 года они живут в тех ужасных воспоминаниях и переживаниях. «Мне повезло больше, — сказал Давид Хвадагиани, — чем Георгию Сулашвили, который потерял глаз. Хвадагиани тоже чудом спасся. Силовики его намеренно били во время разгона по голове и ушам, и он 4 месяца не слышал. Хвадагиани не разделяет мнение депутата правящей силы Михаила Саджиладзе, предложившего забыть этот день.
Может быть, многие желают забыть этот день, но нельзя этого делать. Я горжусь тем, что тогда, 20 июня, я стоял здесь, у парламента, стоял на правильной стороне истории. Я, как историк, могу сказать, что вы находитесь на неправильной стороне истории. Вы защищаете тех, кто расправился с теми, кто протестовал против оккупанта, которого вы привели сюда, усадили в мягкое кресло спикера парламента и тем самым унизили честь, чувства граждан Грузии».
Георгий Сулашвили также рассказал, почему он не хочет, чтобы силовиков и других должностных лиц в случае их привлечения к ответственности помиловали без его согласия.
«Мне понадобилось 8 операций. Я тогда потерял не только глаз, но пол лица. И если вы сейчас видите что-то наподобие костей на моем лице и голове, все они пересажены. И я постоянно и сегодня испытываю физические и душевные боли от нескончаемой ненаказанности людей, которые нам выкололи глаза».
Глава Ассоциации молодых юристов Ника Симонишвили сообщил, что его организация направила в Страсбургский суд 22 иска по нарушению 3 статьи Конвенции по правам человека. Согласно этой статье, никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинству обращению или наказанию. И что амнистия силовиков, а их пока 3 полицейских, может прийти в противоречие с конвенционными нормами. Правозащитник, как и оппозиционные депутаты, обращали внимание, что до сих пор все расследование идет формально, без привлечения к ответственности тех, кто отдавал приказ. На все это грузинская мечта отвечала тем, что все это выходит за рамки соглашения Мишеля, что европейские партнеры сами предложили такой вариант амнистии. Глава юридического комитета Анри Оханашвили под конец комитетских слушаний заявил, что не следует все переваливать на грузинскую мечту, и пригрозился вообще не голосовать за закон об амнистии, если оппозиции хватит духу и признает, что, выступая против законопроекта, нарушает соглашение Мишеля. Тем не менее, парламентское большинство грузинской мечты в первом чтении на комитетских слушаниях приняли свой вариант законопроекта. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки. Слушайте на радио Эхо Кавказа по вторникам.
«21 мая этого года отмечался 100-летний юбилей академика Андрея Сахарова. В связи с этой датой наш постоянный сухумский автор Виталий Шария решил побеседовать с известным абхазским историком Станиславом Лакоба, которому довелось в свое время общаться с этим выдающимся деятелем, лауреатом Нобелевской премии мира, именем которого названа улица в столице самопровозглашенной республики».
21 мая в мире отметили столетие со дня рождения Андрея Сахарова. В Абхазии оба республиканских телеканала посвятили его столетию большие репортажи. Причем абхазское телевидение начало свой с кадров, снятых на одной из центральных улиц Сухума, которая вот уже почти 30 лет носит имя академика Сахарова. Известный абхазский историк и государственно-политический деятель Станислав Лакоба рассказал сегодня Эхо Кавказа о своей встрече с Андреем Дмитриевичем, которая состоялась в Москве на первом учредительном съезде общества «Мемориал» в январе 1989 года.
Кстати говоря, от Абхазии Латвии у нас было, насколько я помню, 3 делегата. Это была Йоланта Отрба, была Аида Григорьевна Ашхаро, вот и я. Происходило это все в Московском авиационном институте, в клубе МАИ. Один из ведущих это мероприятие был Сахаров Андрей Дмитриевич. Было очень много народу. И там было мне предоставлено слово о том, что происходило в этот период в Абхазии. Вы имеете в виду в 30-е и 50-е. Ну и потом состоялся уже прямо на сцене там разговор с Андреем Дмитриевичем. То есть он встал, подошел и начал у меня спрашивать об Абхазии довольно так подробно. Ну, вообще, что происходит, как. Может быть, минут 7 это был разговор, но прямо, так сказать, прилюдно. Ну, вот. Потом он у меня спросил, а вы знаете, слышали о деле абхазских юношей? Я говорю, а что, оно так и называется? Он говорит, да, оно так и называлось, это дело. Я сказал, что, ну, я предполагаю, о чем там идет речь. Видимо, о таких-то юношах. Он сказал, да, и посмотрел в зал. В зале вот сидела Елена Бондар. И через какое-то время принесли, и мне подарили архивный документ о реабилитации детей по фамилии Лакоп. Но имеется в виду, это сын Нестора Лакопа, Рауф Лакопа, сын Михаила Лакопа, родного брата Нестора, Николай Лакопа, и Тенгиз Лакопа, это Василия Лакопа сын. Вот и четвертый, вот там упоминается Кока Иналыпа, вот это тоже парень, который был расстрелян вот в 1941 году. Ну, арестованы они были, в общем-то, в основном где-то в 37-39 годах.
Эти архивные документы, полученные от Сахарова, Станислав Лакоба затем не раз цитировал в своих публикациях о сталинско-бериевских репрессиях в Абхазии. Он говорит:
пользовал, когда выходила моя книга «Очерки политической истории Абхазии». Вот это уже в 90-м году. Эту книжку я уже как раз посвятил светлой памяти Андрея Дмитриевича Сахарова. Вот его уже не было в живых. И вот тогда же, когда состоялся у нас разговор в МАИ, я сказал, что у меня есть абхазское письмо, и я хотел бы вам передать, чтобы вы были, в общем-то, в курсе событий. Он с большим интересом принял это письмо. Вот, а потом уже, в общем-то, так получилось, что вот в 31-м номере журнала «Огонек» было интервью с ним, и он говорил о грузинской ССР как о малой империи.
Ранее, когда в 1979 году Андрей Дмитриевич приезжал в Абхазию, Станислав Лаков общался с его друзьями, которые были с ним.
До этого приходилось видеть Сахарова. Он приезжал в Абхазию и был даже в одно время с такой группой людей. Это было, кажется, летом или осенью 79 года. Вот последний его приезд в Абхазию, после этого его уже сослали потом в Горький. То есть был в это время Фазиль Искандер, с Фазилем был очень дружен Лев Копелев, такой писатель, Раиса Орлова, его жена. Ну вот, они приехали вместе с Сахаровым, они жили в гостинице Абхазии. Вот я хорошо помню, как они выходили иной раз, и вот кофейня из напротив гостиницы Абхазии, так называемая Брехаловка, да. Там они выпивали чашечку кофе, потом посещали Нарву, где чакури, там лодочку кушали. Вот. И я думаю, что у него был интерес у Сахарова посредственно через Искандера к Абхазии. Он как писателя очень чтил Фазиля, очень нравились ему произведения Фазиля, и потом уже появились тогда первые главы будущего романа Сандры Исчегема.
К столетию Сахарова открыли памятник ему в городе Сарове, Нижегородской области. Но вообще-то юбилей Сахарова прошел в России довольно скромно, что неудивительно, учитывая, какую силу сегодня там набрал неосталинизм. Еще менее удивительным представляется то, что в Грузии совсем предпочли в связи с этой датой молчание. Еще бы, как тут не вспомнить, какой эффект произвели в 1989 году всего несколько несколько строк из его интервью «Степень свободы», данного журналисту, популярнейшего в те годы «Огонька» Григорию Цитренику. Только так можно решить национальные проблемы в малых империях, которыми по существу являются союзные республики, например, Грузия. Станислав Лакоба вспоминает.
Было очень много шума, было очень много грязи, вылета на него. Я помню, и Гамсахурди очень резко высказывался, и, в общем, многие другие так называемые диссиденты в Грузии.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.